Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. 30 лет назад Горбачев и Рейган подписали договор, который можно назвать договором о уничтожении ракет средней и малой дальности. Сейчас Павел меня поправит, но, по-моему, я совершенно правильно формулирую.
Да, и меньшей дальности.
Да, да, и действительно потом, ну, на таких полигонах, как Капустин-Яр, их действительно уничтожили, то есть мы соблюдали этот договор. Буквально на днях президент Трамп решил, что этот договор можно разорвать, потому что российская сторона его не соблюдает. Ну, в общем, мы, в свою очередь, говорим, что американская сторона его не соблюдает. В общем, такой обмен любезностями, что называется. И мы решили поговорить, а как оно действительно было, во-первых, до подписания этого договора. А Горбачев с Рейганом шли к нему, по-моему, около 7 лет, да, Павел, угу, если ничего,
да,
не путаю?
Да, да.
Да, и в итоге подписали. Почему эти два лидера тогда, 30 лет назад, решили, что гонка вооружений уже не нужна?
Да, действительно, очень похожа ситуация на ту, которая была в начале 80-х годов. Еще сближает Трампа то, что он тоже представитель республиканской партии, как и Рейган, который пришел к власти в 80-м году и начал гонку вооружений. Причем начал гонку вооружений, она и до этого была, но еще сопровождалась, я бы так сказал, психологическим эффектом. Потому что в 70-е годы все же Советский Союз и США понимали, что нужно как-то снижать напряженность, были встречи между лидерами двух стран, а с 79-го года до 85-го больше 6 лет такие встречи не проводились. Более того, США начал такой блеф, как стратегическая оборонная инициатива, программа СОИ, которая очень напугала советское руководство. И, кстати говоря, что очень интересно, о том, что это блеф, понимал опальный академик Сахаров. Когда он только вышел из ссылки из Нижнего Новгорода в 86 году, встреча у них была в 87 году с Горбачевым, и он Горбачева предупредил: не верьте в программу СОИ, это американский блеф, невозможно разместить на сотнях спутников мощные лазеры, которые будут сбивать наши ракеты. А в 83 году страны НАТО в августе 83 года провели сам августа по ноябрь мощные учения, которые очень испугали Советский Союз. Считалось, что вот прям война стоит на пороге, потому что эти учения имитировали нападение на страны Варшавского договора. Ну а последний испуг, когда считалось, что вот все, США может нажать ядерную кнопку, вот этот безумный президент Рейган, как его тогда называли в печати, это 11 августа 1984 года, когда Рейган по радио заявил о том, что через 5 минут мы начинаем бомбардировку Советского Союза. Ну как-то объясняли, что вот он думал, он проверял микрофон, думал, что его не записывают, что еще 5 минут до начала передачи решил вот так пошутить. Знаете, как иногда в микрофон говорят раз, два, три, чтобы проверить звук. А, в общем, передача уже шла на всю Америку. В прямом эфире Рейган заявляет, что через 5 минут начинается бомбардировка ядерная Советского Союза. И в Советском Союзе поняли, что этот человек действительно может нажать кнопку. И что-то надо делать. И приход Горбачева к власти это был таким первым шагом для разрядки. Причем со стороны Советского Союза. Вот если до прихода Рейгана считалось, что у нас паритет, что американцы понимают, что в ядерной войне не может быть победителей, то с приходом Рейгана это понимание ушло. И действительно, еще после размещения американских ракет «Першинг» в Европе, они очень тоже испугали советское руководство, потому что время подлета было 7-8 минут до Москвы. И мы ничего не могли противопоставить, потому что именно тогда еще США начинали противоракетную оборону, которая, кстати говоря, дорабатывается и сегодня. В чем ее смысл? В том, что американцы могут безболезненно выпустить ракеты с территории Европы, а это территория Германии, ФРГ, которые за 7-8 минут долетят. А при нашем ответе они этой системой ПРО собьют большинство наших ракет. И вот тогда был испуг. И Горбачев пошел, причем он был инициатором этих переговоров, пошел на переговоры с Соединенными Штатами Америки о том, что нужно сокращать эти вооружения. И было много уступок. Уступок со стороны Советского Союза. Когда вот иногда говорят, что мы ведем переговоры между нашей страной Америкой о ядерных вооружениях, забывает о том, что у двух европейских стран есть ядерное оружие еще. Это Англия и Франция. И даже сегодня у них есть сотни ядерных зарядов, которые, кстати говоря, никак не фигурируют в этих переговорах, но при этом обе страны члены НАТО. И Горбачев, кстати говоря, когда он учитывал, такую смету подводили, кто сколько будет сокращать ракет, сразу предложил американцам, что мы не трогаем Англию и Францию, не включаем в число ваших союзников. У нас таких союзников с ядерными ракетами нет. наоборот, у нас еще один противник тогда был мощный, Китай, о котором забывают, и который к 80-м годам имел ракеты меньшей дальности, которые не долетели бы до Москвы, но вполне могли бы уничтожить, например, Сибирь и Дальний Восток. То есть СССР играл против фактически трех мощных фронтов. Это США, Англия с Францией и Китай. Сегодня, кстати, ситуация в этом смысле получше. Вот Китай вроде не заявляет о том, что он может начать ядерную войну против нас, и Англия с Францией как-то молчат об этих переговорах США и России. А тогда ситуация была напряженнее в разы, чем сегодня.
Очень многие люди, включая моих родителей, плакали, когда по телевизору показывали, как болгаркой там, ну и какими-то другими средствами уничтожаются наши ракеты. Ответь мне, выходит, что все-таки Рейган нас обманул?
Да, Рейган обманул. Была действительно вот эта программа «Блеф», как я уже говорю, программа СОИ, которой мы очень боялись, в которую поверили. Была серьезная разведывательная, ну, такая, я бы сказал, операция по вбросу этих документов, когда нашим разведчикам подсовывали такие документы. Специально мы отправляли их в Москву, там читали эти документы, уже верили в то, что там буквально через 2-3 года у американцев будет эта программа СОИ, и мы ничего сделать не можем. Это действительно был блеф. А если говорить про уничтожение ракет, про разрезание болгаркой, то это был тоже, ну, такой, я бы сказал, неправильный шаг Горбачева, но уже вот в той сумятице в конце перестройки, когда мы вполне могли бы от американцев получить хорошие деньги на утилизацию этих ракет. Ну, мы действительно проводили часть этой утилизации на американские деньги. Уже при Ельцине, кстати, шла поставка оружейного плутония, который шла на атомные станции американские, но получили очень мало денег. Американцы готовы были платить, европейцы были готовы платить. Ведь когда мы говорим о разрядке, то, чего сегодня нет. Таким важным агентом выступала Европа во время напряженности 84-85 года, потому что Европа понимала, что ареной войны будет именно она. Это будет не просто обмен ударами по территории Советского Союза и США, а значительное число ракет попадет на европейскую территорию. А Европа как раз именно тогда, 86 год, начинала Маастрихтское объединение, начинала объединение Европы. Вот прототип Европейского Союза создавался. И они не хотели попасть в жернова между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Было очень мощное движение, ну, в то время социал-демократических стран. Это Австрия, это скандинавские страны, Олаф Пальме, который выступал миротворцем, который был убит трагически как раз в эти годы,
80-е. По-моему, шведский премьер.
Шведский премьер-министр, да. Социал-демократической партии Германии, они все выступали за переговоры. То, чего сегодня нет. Вот это мощное европейское движение за мир. Все страны. В Англии выходили десятки тысяч человек, блокировали американские базы, на которые поступали ядерные ракеты. То же самое происходило в Германии и в других странах. Общественность была резко настроена против такого противостояния. И это поступило тоже катализатором, потому что, например, когда заговорили о ядерном разоружении, первой страной, куда поехал Горбачев и с кем начал беседы, это была Франция. Это конец 85 года, еще до переговоров с американцами. И именно во Франции Горбачев и объявил, что мы готовы идти на мир, мы готовы идти на разоружение. То есть у Горбачева было правильное понимание, что в свои союзники надо брать Европу. Европейские страны крупные, в первую очередь Францию, Германию, ну и ряд вот стран Центральной Европы, как я уже сказал, Австрия, скандинавские страны, Дания, Швеция, Норвегия. В Норвегии стояли базы НАТО, и сейчас они есть. И в этом, кстати, ситуация отличается от сегодняшней, потому что Европа все же выступает на стороне Америки.
Вот у нас 30 секунд, и я тебя прошу ответить на простой вопрос. Горбачеву не надо было, что называется, сближаться с Рейганом, в том смысле, что как-то договариваться о подписании этого договора, а надо было, наоборот, наращивать вооружение. Правильно
нет,
я понимаю?
Нет, наращивать нет. Просто переговоры нужно было вести с точки зрения больших интересов Советского Союза. Договариваться с американцами о большем сокращении. И Советский Союз с весны 85 года, это вот маршал Ахрамеев подтверждает, вообще начал программу об уничтожении к 2000 году всего ядерного оружия. Вот всего, у всех стран мира. И вот этот процесс не завершился. То есть он завершился на полпути. Горбачев не смог до конца продавить Америку о большем сокращении ядерного оружия, и в частности о сокращении ядерного оружия во Франции и Англии.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся, после перерыва продолжим.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Каждый вторник
с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
Напомню, предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас по Первому каналу идет достаточно интересный сериал, который называется «Светлана». Он посвящен Светлане Аллилуевой, дочери Сталина. И, конечно, это для нас с Павлом отличный повод поговорить о личной жизни Сталина. Ну, как о личной жизни? Скорее тогда уж о детях, если быть конкретными. Все вы, друзья, слышали, хоть раз слышали, а советские дети знают, и постоянно повторяли как мантру «Спасибо дедушке Сталину за наше счастливое детство». Известная фраза достаточно, которая стала крылатой. Так вот, насколько я понимаю, и Павел, вероятно, подтвердит вот мои домыслы, дети Сталина, их было трое, так не считали.
Да.
Так не говорили.
Да, все так, действительно сложилось.
Давай по порядку. Вот сколько у него было детей? Кто первый, кто второй, кто третий?
Первый был сын Яков. От первой жены, от Екатерины Сванидзе, родился в 1907 году.
К Николаю Сванидзе, историку-журналисту, она не имеет никакого отношения. Никакого отношения не имеет. Продолжаем.
Угу. Жена Сталина, Екатерина Сванидзе, умерла после, примерно через год после рождения сына. Вторым ребенком был Василий Сталин. Третьим ребенком была Светлана Аллилуева. И здесь еще нужно добавить, что был и четвертый ребенок, приемный сын Сталина по имени Артем Сергеев. Это сын знаменитого большевика, товарища Артема, основателя Донецко-Криворожской республики. И сегодня на Донбассе до сих пор стоит, хотя и разрушен очень сильно артиллерийским огнем, памятник огромный товарищу Артему. Вот этот сын был приемным сыном Сталина. И, кстати говоря, как оба его сына прошел военную школу и закончил свою карьеру генерал-майором ракетных войск.
Тогда начнем с первого, с Якова. Я хочу уточнить, ходит легенда, что Яков во время Великой Отечественной войны попал в плен. Это правда? Подтверди.
Это правда.
И Сталин, когда ему доложили о том, что вероятен обмен, и немцы на это согласны, он от этого отказался. Даже, по-моему, сказал, что... Вот напомни мне эту присказку,
да,
что там...
Лейтенантов на фельдмаршалов не меняют.
Он был лейтенантом.
Старший Яков. Лейтенант, да, когда попал в плен, Яков...
Немцы предложили обменять на фельдмаршала...
На фельдмаршала Паулюса после Сталинградской битвы. И в апреле 43-го года Яков погиб. Это точно документально зафиксировано. Бросился специально на колючку проволоку, по которой был пропущен ток, не хотел участвовать в этих игрищах немецких, потому что немцы все время его пленения, а попал он в плен уже в июле 41 года, то есть почти два года находился в лагере Заксенхаус. Немцы просматривали много вариантов. Сначала хотели использовать его как пропагандиста против Сталина, чтобы он выступил, записал радиоречь, сказал, обратился бы к Красной армии о том, чтобы они сдавались немцам. Не вышло. Потом начали, пытались его обменять вот на фельдмаршала Паулюса, еще на нескольких генералов. И Яков не захотел участвовать в этих игрищах, бросился на колючую проволоку. В него стреляли, но уже вскрытие показало, что умер он как раз от удара электрическим током. И, в общем, стрельба была уже по бездыханному телу. Это, наверное, самый трагический случай с детьми Сталина, потому что Сталин его недолюбливал, как он считал, что... Но он не соответствует статусу отца, потому что сразу после того, как мать его умерла в начале 8-го года, Яков был отдан на воспитание бабушки и дедушки со стороны его жены Екатерины Сванидзе. Сталин впервые увидел своего сына, вот после того, как отдали его в годовалом возрасте, только в 21-м году, когда сыну было 14 лет. Сын вырос, ну, таким необразованным, он не знал русского языка. Вот представляете, 21-й год, сын попадает в Москву, отец уже занимает должность наркома, и сын не знает, говорит только на грузинском, ему вот кажется все таким необычным в Москве. Потом он сильно разочаровал отца, когда женился на дочке священника. Это вообще повергло в шок отца это было, была середина 20-х годов, ему было 18 лет, а его невесте 16.
Сталин говорил, еще, что грубо категорически говоря, не был против. Главой страны даже, да?
Да, еще не был главой страны, шла вот эта борьба партийная, и он считал, что это будет козырем для партийной оппозиции, для троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев, что вот сын Сталина женился на дочке священника, и что это вообще какой-то неотесанный человек, дремучий, и, видимо, и сам Сталин такой. И Сталин был категорически против, и после вот этого брака, ну, не принимал участия в судьбе сына никакого. И, как ни странно, помогал сыну устроиться в жизни, Якову, приобрести специальность, выучить русский язык, как-то школу окончить. Киров. Сергей Киров, который устроил его и электромонтером на завод. Вот, кстати, сын Сталина в конце 20-х годов в Ленинграде работает электромонтером, обычным рабочим. Но потом, правда, закончил институт, институт инженеров транспорта. Сталин уже, ну, более-менее стал обращать на сына внимание, настоял на том, что никакого инженера из тебя не выйдет, а Яков хотел быть инженером, и заставил сына пойти в военное училище, стать офицером. Время было такое, когда дети ведущих лидеров страны становились офицерами.
Ну, второй... дослужился же до старшего лейтенанта.
До старшего лейтенанта, да, закончил военное училище, дослужился
автоматом
до старшего.
Автоматом дослужился, как считаешь?
Нет, нет, не автоматом. После окончания военного училища получил лейтенанта, в 41-м году старшего лейтенанта, и есть свидетельства, ну, очевидцев, когда началась война, 22 июня, сын, вот Сталин сказал Якову, иди и воюй на фронте. И уже 26 июня сын Сталина, Яков, принимал участие в битву. То есть послал вот осознанно своего сына в пекло.
Ну, нам надо идти дальше. Следующим сыном был любимчик Василий. Действительно,
да.
Любимчик.
Да, вот Василий любил. Василий был любимчиком, а у Василия была блестящая карьера. Он тоже был офицером, летчиком. И в этом качестве Василий Сталин действительно сделал карьеру в качестве летчика. Причем был тоже боевым офицером, не прятался в тылу. Официально документировано, что у него было 26 боевых вылетов и 5 сбитых самолетов. Причем эти вылеты были вот в самом начале войны. Потом он уже в середине войны 43-44 год пошел по карьерной лестнице, дорос очень быстро до генерал-лейтенанта в очень молодом возрасте. Вот там уже скорее сыграла действительно фамилия Сталина. Скажем так, вторая половина 40-х годов, мы это увидим и по судьбе Василия Сталина, и по судьбе вот дочери Светланы, вот уже включились такие, как сегодня сказали бы, номенклатурные механизмы. Вот если до этого времени, до 45-46 года дети наших правителей, ну что называется, пробивались в жизни сами, вот после этого уже да. Конечно, всех шокировало вот и поведение Сталина послевоенное, как такого кутежника, его вот эти выходки в ресторанах, покровительство спортивным командам. И Сталин на это, конечно, закрывал глаза. И было несколько случаев, когда его поведение Василия выводило из себя отца. Там вспоминают, несколько приемов было в 51-52 году, когда Сталин просто сказал: «Убирайся с глаз долой», когда там сын напивался, начинал что-то такое делать, когда считалось непотребное. Но в целом уже не мог, конечно, сдержать, вот что называется, вот этот номенклатурный порыв своего сына Василия.
Ну и коротко давая о том, что у него была достаточно трагическая судьба. «Сын за отца не отвечает», — говорил Сталин. Тем не менее, Василий ответил по полной.
По полной. Ну, пополнил, ответил и, ну, я бы сказал, по собственной глупости. Когда умер Сталин, вот вы вдумайтесь, март-апрель 1953 года, сын идет в китайское посольство для того, чтобы сообщить китайцам, что его отца убили, и попросить политического убежища в Китае. И получил он свои 8 лет, но формальным было обвинение в растрате и в хищениях, но в целом все понимали, что это такая месть за то, что он хотел перебежать китайцам.
Он так и умер в тюрьме?
Нет, он вышел, отсидел меньше 8 лет, отсидел 7 лет, вышел на волю, в 60-м году снова пошел в китайское посольство просить политическое убежище. Вот представьте, как это выглядело. Его посадили снова на год, уже не давали статью, просто, ну, вышел по условно-досрочному, отсидел год недосиженный, вышел, его сослали в ссылку в Казани и умер, просто опившись водки от алкогольного отравления. Вот такая трагическая судьба. Генерал-лейтенант, баловень судьбы, закончил свою жизнь вот по тюрьмам и...
Ну и про Светлану осталось,
да,
нам поговорить.
Да, Светлана была любимой дочерью Сталина. Действительно, он ее любил, ну, как такую младшую, младшего ребенка в семье. И она не застала, ну, или почти не застала мать, не помнила ее. Если все же Василий помнил Надежду Аллилуеву, которая покончила с собой в 1932 году, то Сталин считал, что вот дочка должна получить все. И потом позже считал, что дочка тоже не оправдала его ожиданий. Это ранние браки, это мужья, которых она выбрала. выбирала помимо его воли и ее любовники. Поступила на филологический факультет в МГУ, а Сталин хотел, чтобы она была историком, заставил ее перевестись. Ну и после смерти Сталина тоже трагическая судьба, это постоянно меняло мужей, а закончило тем, что сначала из Индии убежала в Швейцарию, а потом в США. Представляете, какой козырь был у пропагандистов в Америке, напомню, это был разгар холодной войны, 60-70-е годы, что дочка Сталина убежала в США и чехвостит советский режим. И в этом смысле, конечно, она сыграла такую злую шутку с отцом.
Ну, ты говоришь, что вот и Василий, и Светлана, они были любимы Сталина, но тем не менее мы с тобой перед эфиром сошлись во мнении, что все-таки он не очень-то баловал детей.
Да, не уделял много внимания. Действительно, и Светлана в своих воспоминаниях говорит о том, что она очень хотела отцовской ласки, но отец все время был занят. Все время какое-то время посвящал урывками, там 15 минут телефонный звонок вечером. Раз в неделю она считала за счастье, что она поговорила раз в неделю с отцом. Отец, как она считала, что он действительно хотел показать, что он не принимает участие в судьбе своих детей, чтобы не подавать пример, что вот может быть какой-то карьерный взлет благодаря его имени.
Протекции.
Да, протекция. Это была такая осознанная позиция, но она сыграла, конечно, вот такую злую шутку с его детьми.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим.
Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, друзья. Продолжаем. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Вспоминаем предысторию. Мы с Павлом не так давно затеяли цикл про русских правителей, и вот мы уже дошли до первого Романова, Михаила Романова. На прошлой неделе мы говорили про смутное время. Что ты можешь сказать, Павел, про основателя династии?
Про основателя
вообще,
династии...
как он пришел к власти?
Да,
начнем
да.
с этого.
Это 1613 год, это еще разгар смуты, и пришел к власти помимо своей воли. Вот как ни странно. Это был такой случайный царь, потому что вот в предыдущих наших выпусках мы рассказывали, что начало 17 века, время смуты, это такое правление семибоярщины. Это правление крупных бояр, которые ставили себе удобных царей. И они посчитали, что Михаил Романов, на то время ему было 16,5 лет, вот вдумайтесь, будет таким же удобным царем. Царем, которым будет управлять боярство. И произошло избрание его на Земском соборе, так же, как было с Борисом Годуновым. То есть собрались представители всех сословий, несколько тысяч человек, и выбрали Михаила Романова, который в тот момент находился под Костромой и даже не знал, что его выбрали царем, и гонцы приехали к нему, и вот есть описание к того момента, как ему объявляют, что приезжают гонцы. Михаил Романов подумал, что его приезжают забирать в острог или куда-то в монастырь, потому что перед этим было примерно 25 лет гонений на семейство Романовых. Они тоже были влиятельными боярами, но вот началось еще в конце правления Ивана Грозного и продолжилось при Борисе Годунове. Такая сплошная опала. Очень много погибло представителей этой фамилии, было сослан в монастырь. И вот молодой Михаил Романов, 16-летний, забивается чуть ли не под стол, под сундук прячется. А приезжают и объявляют, что вы выбраны царем. И вот неожиданно, получается, он едет в Москву. Его мать довольно-таки, разумная, властная женщина Марфа Инокиня, которая перешла в монашество, кстати говоря, как и его отец, вот чуть позднее об этом скажем, и приезжает в Москву, он целует крест, его избирают на царство, но целует крест с условием. Бояре поставили ему условие, что все время своего правления ты будешь считаться с боярской думой, и даже если кто-то попадет в опалу, никаких казней бояр больше не будет. Максимальное наказание — это ссылка или ссылка в отдаленной местности или ссылка в монастырь. И вот все время своего правления, а Михаил Романов правил 32 года, вот вдумайтесь, это для того времени, времени дворцовых переворотов, смут, это огромная дистанция. И все 32 года Михаил Романов сохранял вот это вот, вот эту клятву перед боярами. Действительно, никто из бояр, хотя поводы были, не пострадал сильно во время его правления. Но 16-летний парень, как он может управлять? И вот первые 6 лет до 1619 года фактически правит его мать Марфа, Марфа Романова. А 1619 год — это перелом. В это время Польша производит обмен пленными между Россией и соответственно, Польшей. И возвращается на родину отец Михаила Романова Филарет. И становится патриархом, избирается патриархом. И до своей смерти в 1933 году, то есть 14 лет, фактически происходит такой, ну, дуумвират, тандем. И об этом мало говорят, но Филарет имел такое же звание «Великий государь». Вот это время, 14 лет, на Руси официально было два царя. Отец Михаила Романова, Филарет, и сам Михаил Романов. И более того, до 1934 года еще официальным царем был польский Владислав, который был избран также на русский престол, не приехал, но де юре оставался царем. Это вот очень интересное время, когда было на Руси три де юре царя. И только в 1934 году Владислав отказался, причем за большую плату, 20 тысяч рублей было заплачено. Большие деньги по тем временам были отданы смоленские земли для того, чтобы он официально отказался от этого титула. И вот получается, до 1933 года правление Михаила Романова происходило вот либо при участии его матери, либо при участии отца Филарета. И Филарет был хорошим управленцем. Основная задача стояла в то время, конечно же, никаких внешнеполитических побед не было, таких задач, как перед его предшественниками, что вот надо идти войной на Ливонию, на Польшу. Россия, что называется, залечивала раны от 20-летней смуты. Еще примерно первые 10 лет правления Михаила Романова — это продолжение смуты, это постоянные набеги казаков, набеги нагайцев, крымчаков, поляков, шведов. Еще продолжается война с теми же шведами. Шведы наконец-то отдают Новгород и новгородские земли. Это время такого максимального сокращения наших владений в западной части страны. Мы окончательно лишились выхода к Балтийскому морю. Мы потеряли Смоленск и смоленские земли. Но в это же время происходит бросок на восток. Царь понимает, что единственное пространство, куда мы можем расширяться, это Сибирь. Именно при нем Россия выходит на Тихий океан. Россия получает огромную по тем временам, ну такую, я бы сказал, экспортную базу, это меха, соболя. Расширяется внешняя торговля. Причем хитрый был план у Михаила и его отца Филарета сыграть на противоречиях Англии и Голландии. Две великие державы, торговые державы того времени. До Михаила Романова монополию на внешнюю торговлю держали англичане, которые приходили к нам через Архангельский порт. А тут еще возникают голландцы. И начинается между ними борьба, и от этой борьбы выигрывает Россия, потому что, ну, получает преференции от тех и других. И при нем начинается, ну, я бы так сказал, первые протокапиталистические отношения. В 20-е годы возникают первые иностранные заводы в России. Заводы под Тулой и Каширой. Это металлургические заводы. Основателем их является голландец Виниус. В Россию устремляется огромное количество иностранных мастеров и, как сегодня сказали бы, бизнесменов, которые открывают эти заводы, мануфактуры, предельные металлургические мануфактуры. И с участием иностранного капитала впервые появляется промышленность в России. Тогда же появляется немецкая слобода, в которой жило около 2000 человек. Это, как сегодня сказали бы, такой кластер. Кластер высокотехнологичный, потому что приезжают часовых дел мастера, приезжают люди, хорошо знающие грамоту, люди, которые начинают впервые изучать и преподавать хоть и ограниченному числу дьячков, ну, как сегодня сказали бы, работникам министерств, иностранные языки, иностранные науки. То есть вот это, конечно, время такое восстановления экономики в России после смертоносной смуты.
Сколько же правил Михаил Романов?
Правил 32 года, до 45 года. Правил, ну, был слаб здоровьем, умер довольно-таки молодым, 49 лет ему было. Отмечали, что и плохо с сердцем у него было, и умер, как тогда писали, умер от печали. Вот сегодня бы назвали от депрессии. Он очень тяжело переживал утрату отца, смерть отца. тяжело переживал то, что он не может принимать полноценное участие в управлении государством, что вот его сдерживает вот эта вот клятва перед боярами, что он будет ну, таким управляемым царем. И вот это привело, возможно, к таким каким-то, как сегодня сказали бы, психологическим изменениям в его личности.
Ну хорошо, что он сделал для страны конкретно?
Для страны сделал, как я уже говорил, прекратил, во-первых, войны с поляками и шведами, заключил несколько мирных соглашений, да, невыгодных для России, но Россия в то время не могла диктовать условия никакие, потому что либо Польша, либо Швеция могли бы в одиночку разрушить вот это вот восстанавливающееся государство. А более того, он даже снова, например, начал выплату дани Крымскому ханству, который прекратил только Петр I. Вот мы часто говорим о том, что в 1480 году Россия перестала платить дань Орде, а вот после смуты мы пришли к тому, что мы снова начали платить дань потомкам Орды, расплачиваться за то, чтобы они не нападали на
Неужели
московские...
Неужели Орда сохраняла какие-то силы к тому времени?
Да, Крымская Орда, Крымское ханство сохраняло силы. Да, уже Москву взять не могло, было несколько попыток выхода на Москву, но грабить южные окраины, занимать, например, там Тулу, район там современной Рязанской области, Липецкой области, вот этих областей, Крымская Орда могла. И это восстановление, как я уже сказал, начинается промышленность в России, начинается расширение на восток, Россия получает выход к Тихому океану, Россия получает освоение Сибири, которым занимались купцы Строгановы, которые, кстати говоря, становятся такими одними из основных кредиторов Московского царства, и вот начинается их такое большое влияние на политику купцов Строгановых, которых, ну, в общем, продолжалось до середины XVIII века. То есть кроме бояр, которые стали продолжали оказывать влияние сильное на политику до Петра I, весь XVII век, еще впервые появляется влияние купцов. Этого впервые в русской истории, когда торговый капитал начинает тоже оказывать влияние на политику государства.
Все же делаю вывод, что Михаил Романов был царем достаточно слабым.
Да, как царь был слабый, как личность. Но молодец тому, что не противился влиянию своего отца, который был сильным управленцем, и не противился влиянию Боярской думы. Вот если, например, на протяжении предшествующих 20 лет Боярская дума оказывала, ну, отрицательное влияние на политику государства, то при правлении Романовых бояре получают, ну, как им казалось, спокойствие, начинают развивать свои помещичьи хозяйства, потому что ушла главная угроза репрессий. Перед этим 50 лет бояре все время подвергались репрессиям, начиная со времени опричнины, с 1560-х годов. Здесь они получают спокойные 30 лет, восстанавливают свои помещичьи хозяйства, эти хозяйства расширяются, потому что во время смуты примерно, ну, в разных регионах от 70 до 80% крестьян либо убежали с этих земель, либо погибли. И вот происходит, я бы сказал, он хорош тем, что он не мешал. Не мешал вот тем силам, которые сами могли бы без участия царя, без такого серьезного абсолютизма заниматься восстановлением страны.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся, а потом, конечно, после перерыва поговорим о столетии в ЛКСМ.
Предыстория. Мысли, факты, суждения.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». И сейчас мы будем говорить о столетии ВЛКСМ. 29 октября 1918 года был создан Российский Всесоюзный Коммунистический Союз Молодежи. И как раз через несколько лет его переименовали в ВЛКСМ. Конечно, любопытный момент о том, кто все-таки был основателем этой организации. Официально считается, что инициатором создания РКСМ был Владимир Ленин. Однако есть версия, что этим человеком был Лазарь Шацкин. Это по словам Бориса Бажанова, который несколько лет был личным секретарем Сталина. Вот так вот. Павел, ты что скажешь?
Инициатива действительно исходила снизу. Первые молодежные организации у большевиков стали появляться летом 1917 года. И, в общем-то, все выходцы в последующие главы комсомола были именно членами этих молодежных отрядов. Обратились они к Ленину летом 18 года, после восстания эсеров. Стало понятно, что база поддержки у большевиков к тому времени сокращается. Начиналась уже гражданская война, выступление белочехов, это лето 18 года. И было принято решение, что действительно делать ставку на молодежь. Вот если революция 17-го года, осень 17-го года, ставка на солдатскую массу, ставка на рабочих, ставка даже на интеллигенцию, значительную часть интеллигенции, левой интеллигенции, то к осени 18-го года большевики остались, ну, что называется, возможно, у разбитого корыта, потому что одна война сменилась другой, земельный вопрос сменился продразверсткой, голод, ничего хорошего, национальная окраина отваливается, и нужно делать ставку на молодежь. Первый глава комсомола Ефим Цетлин пришел к Ленину, и, в общем, эти отряды, которые были молодежные отряды, сказали, что нужно делать какую-то боевую организацию. Боевую организацию, которая бы занималась контролем, например, в городах за порядком, которая шла бы на фронт, которая занималась бы антирелигиозной пропагандой. Все это, безусловно, перенеслось еще на 20-е годы. То есть, я бы сказал, это были бы такие функции народной милиции и дружинников. А молодежь, безусловно, выступала, конечно же, за большевиков, большей частью за революцию. Мы просто можем посмотреть возраст глав комсомола, которые были вот с 18-го года и по конец 20-х годов. Им всем по 20, 21, 22 года было. В партию они пришли с 17-18-летними людьми. Вот тот же Лазарь Шацкин, о котором мы говорим, он стал главой комсомола в 21 год. Цетлин в 19 лет, Рывкин в 20 лет. То есть это буквально действительно молодые люди. Потом
для
уже
того времени не очень-то молодые,
ну,
кстати.
Не очень молодые, но тем не менее. Все они вступили в партию. Это вот был такой призыв весна 17-го года. Прям почти все весна 17-го года, когда им было вообще по 18-19 лет. Большая их часть была глав комсомола действительно из еврейских местечек, потому что это была, ну, я бы сказал, самая бескомпромиссная, самая радикальная молодежь, которая испытывала гнет с нескольких сторон, уже не только от там буржуазии, помещиков, но и национальный гнет. Ну и довольно-таки вот этот радикализм плохо закончился для всех глав комсомола. Из шести глав в ЛКСМ и РКСМ, которые были с 18 года по конец 30-х годов, 5 человек были расстреляны, а один отсидел 15 лет. Этот радикализм, который возник вот именно из того, как развивалась Советская Республика в первый год, она сыграла, конечно, плохую шутку с главами комсомола в будущем в 30-е годы.
То есть вот для тех людей, которые стояли у истоков создания вот этой молодежной организации, главной задачей было придумать проект, организацию, под крышей которой бы собирались молодые люди, из которых можно было бы взращивать будущих военных и самых ярых приверженцев партии, да?
Вот. Именно.
Вот.
Именно.
Тогда скажи мне, вот как менялась ситуация вот после Ленина, да, вот при Сталине? Угу, как-то менялось отношение к этой организации на высшем уровне?
Безусловно, менялось. Если в начале 20-х годов комсомол действительно сыграл решающую роль, например, в продразверстке, когда старые какие-то люди, старые формации не решались ехать в деревню отнимать зерно. А для молодежи, как сейчас назвали бы вот это слово, было по кайфу. То есть они испытывали пиетета ни перед крестьянами, ни перед священниками тем более, потому что основа, например, антирелигиозной борьбы — это как раз были комсомольцы. Отряды безбожников состояли из комсомола, потому что еще вот в то время, в начале 20-х годов, многие не решались, но считалось это какие-то святыни. Отнимать хлеб, закрывать храмы, делать какие-то карательные отряды, идти в ЧК работать. А молодежь воспитывалась по-другому. Это вот, конечно же, идеализм того времени, который считали, что нужно разрушить весь мир и все прочее. И 20-е годы недаром как раз стали, ну, в ЛКСМ стало пристанищем для крайне левой оппозиции. Они начинали как крайне левые оппозиционеры. И 20-е годы — это, безусловно, троцкизм. Вот все, что мы видим, всех глав комсомола, обратите внимание, они там занимали свои посты буквально год, два, три. Все они являлись приверженцами либо Бухарина, например, тот же Лазарь Шацкин, он стал секретарем Бухарина, либо шли в троцкисты, которые считали, что, например, Сталин — это правый политик. Правый политик, потому что устроил НЭП, правый политик, потому что решил строить социализм в отдельно взятой стране, а
но
не
НЭП
во всем
же не
мире.
Он устроил, а при Ленине. Ну,
это считалось руководитель, что он это все продолжал. Угу. Что он это все продолжал. Вот было такое отношение. И, например, тот же Лазарь Шацкин, когда его карьера покатилась под откос, в 29-м году выпускает на странице газеты «Правда» знаменитую статью, которая называется «Долой партийного обывателя». 29-й год, уже вроде разгромлена оппозиция, все стараются как-то тихо сидеть, и тут выходит этот человек, еще молодой, ему 27 лет к тому времени, выходит и говорит, что бюрократия — главный враг, что главный враг окопался вот в райкомах, в обкомах партии, молодежь не пускают, забыли идеалы Ленина, что вот начинаем дружить с иностранцами. Опять же, никакой борьбы, борьба с церквями покончена. Антирелигиозная новая, как бы, борьба только началась в 1932 году, а 20-е годы, особенно середина и конец 20-х годов, это бум обновленчества. Вот об этом тоже мало говорят. Это альтернативная церковь, которая пришла на смену, скажем так, традиционной русской православной церкви. Все это, как считала молодежь, такой откат к буржуазии, откат к капитализму. И это сыграло с ними, в общем, злую шутку.
То есть детище вот это, да, оно вышло из-под контроля.
Оно вышло из-под контроля. Это чем-то похоже на те же хунвейбинов, которые было при маоистах. Когда вроде молодежь получает власть поначалу, начинает вот что называется рушить основы, потом это все прекращается, и получается вот такая крайне левая оппозиция, но... которая была у того же Мао, то есть это практически везде такое происходит. При
но закладывалась-то совсем другая идея изначально, да, чтобы молодежь собиралась вместе, чтобы молодежь что-то придумывала и приносила пользу с самого раннего возраста, ну, там, условно говоря, плюс-минус там, с 15 лет,
да.
Потом это и к пионерам тоже начало относиться. Так вот, а почему, как ты считаешь, вот вышло из-под контроля, с учетом того, что 29-й год, да, начало, уже начало коллективизации, она там в начале 30-х, но уже были первые мысли по поводу коллективизации, индустриализация в самом разгаре, и почему же тогда считали, вот эти юные ребята, комсомольцы, считали, что Сталин правый политик?
Первое, что, конечно, главная претензия, это строительство социализма в отдельно взятой стране. Большинство лидеров комсомола были еще одновременно коммунистический интернационал молодежи, которые создавали, ну, вот действительно такой молодежный интернационал, считали, что, например, Германия, Венгрия созрели до революции, а мы слишком мало этого делаем. Тот же Лазарь Шацкин выезжает в Германию, ведет там агитацию, близок как раз в этом был к Радеку. Это первая претензия, что Сталин смирился с тем, что мировой революции не будет. Второе, это, конечно, установление дипломатических отношений с зарубежными странами. Англия к тому времени, Франция, Италия и тому подобное. И третье отношение, это, конечно, как я еще рассказал, засилье бюрократии. Потому что действительно, то, что считалось Сталин, вот мы все забыли 20-е годы, Сталин был апологетом нормализации. Вот сегодня, может быть, это странно слышать, но 25-й, 26-й, 27-й годы Сталин считался оплотом нормализации, потому что он не хотел ни левых, ни правых уклонов. Партия и страна устали от дрязг троцкистов, бухаринцев, рыковцев и тому подобное. Сталин приходил с такой повесткой, что вот при мне это все будет как бы уничтожено, при мне будет нормальная жизнь. И когда он приходил, продолжался НЭП, продолжалась, даже если индустриализация еще не такими, может быть, огромными варварскими темпами, как в начале 30-х годов, а молодежь это считала все предательством. Считала предательством, что, например, в армии продолжают находиться белые генералы. Это так и было.
Про кого конкретно речь?
Ну, тот же Брусилов к тому времени был, еще ряд генералов, которые в штабах были. Бюрократия наполнена людьми, так называемыми бывшими. Это бывшие чиновники, потому что, ну, все понимали, что как бы не справится партия без специалистов. Было отношение спецы. Прощены инженеры. Было много прощенных каких-то там колчаковцев, белых офицеров, которые работали. Все это казалось все равно такой недостаточной радикализацией, даже в конце 20-х годов.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы говорили про ВЛКСМ. 29 октября 1918 года была создана эта организация.
Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.